Мы приветствуем нашего гостя, политолога и публициста Николая Старикова. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый день и добрый вечер, уважаемые земляки. Сегодня у нас с вами очередная встреча. Это очередную минеральную воду для рекламы, видимо, мне тут подставили, так сказать. Уберу ее подальше, чтобы она не мешала нам общаться. Сегодня действительно очередная наша с вами встреча, но поскольку мы встречаемся с вами, и это, наверное, правильно, чаще, чем я пишу книги, я все-таки не Дарья Донцова, и по 10 книг в день или в год у меня не получается написать. Поэтому некий формальный повод для нашего общения – это появление новых книг в так называемой, ну, я ее называю серая серия из-за обложки, можно называть серия книг, которые я рекомендую прочитать. Действительно, получился такой в хорошем смысле зал, несколько книг вышло, в том числе и учебник известного российского историка Платонова, это учебник дореволюционный, я просто хотел несколько слов сказать о нем, сказать предысторию появления этого учебника, потому что у каждой книги есть своя предыстория. Во время поездки в Молдавию в ноябре 2014 года один из жителей Кишинева пришел и сказал, что он услышал о моем желании издать дореволюционные книги по истории. У него такая книга есть, и он готов мне ее одолжить для издания. И действительно принес учебник истории, выпущенный в 1917 году, что, по-моему, очень символично. Там месяц не стоял, но судя по тому, что профессор Платонов, поспевая за историческими перипетиями, которые случились с Россией, дописал небольшую такую полуглавку про февральскую революцию, значит, этот учебник вышел в промежуток между там, мартом и октябрем месяцем 1917 года, после чего, наверное, профессор Платонов удалил бы главу в феврале 1917 года, но, тем не менее, вот учебник в таком виде и вышел. Я с удовольствием воспользовался этой возможностью, взял эту книгу, посмотрел, почитал. Я и до этого читал учебник Платонова, был знаком с его творчеством. Но здесь повнимательнее, что называется, пригляделся к автору, к его дальнейшей судьбе. И мне показалось, что это действительно тот учебник, который можно взять в качестве некого фундамента для единого учебника истории. До сих пор единый учебник истории у нас в России не написан. Несмотря на то, что президент давал прямое распоряжение, несмотря на то, что министр Ливанов говорил о том, что он это сделает, потом он сказал, что это не сделает, потом сказал, что будет готова некая концепция. Короче говоря, я думаю, что сегодня, наверное, никто из нас с вами не понимает, на каком свете мы находимся с вот современным учебником истории, поэтому мы с издательством «Питер» решили подтолкнуть эти события в правильное, как нам кажется, русло. А именно, есть дореволюционный учебник истории. И я думаю, что не скажу ничего нового, если предложу в качестве фундамента использовать именно дореволюционный учебник истории. И, возможно, вариант Платонова, который все-таки пользуется очень большим авторитетом среди исторических авторов. Значит, почему, мне кажется, это важно? Потому что ничего такого глобально не изменилось в нашем прошлом, которое было до 1917 года. Поэтому многие оценки, которые там есть, могут практически в готовом виде быть перенесены в современный учебник истории. Все-таки никакой идеологии тогда не было. Учебник писался с точки зрения интересов государства, хотя, хочу сразу сказать, и к учебнику уважаемого Платонова тоже есть целый ряд вопросов. Потому что все-таки прошло уже с момента его выхода почти 100 лет, есть новые веяния в истории. Например, сейчас, вы знаете или не знаете, есть такой жесткий спор сторонников нормандской теории и, наоборот, сторонников того, что никакие синеусы с труварами нам ниоткуда не приходили. Я в данном случае, так сказать, не буду присоединяться ни к какой стороне этого спора, потому что это все-таки немножко за пределами моего знания истории находится. Я все-таки изучаю историю последнего времени, более связанную с политикой. Поэтому это можно дискутировать, можно описать обе теории, но, по крайней мере, никаких древних укров мы с вами точно в этом учебнике не найдем. В этом учебнике мы с вами увидим, как появляется термин «Украина», Я напомню, что это 1917 год. И вот когда мы читаем о периоде сложной, о сложном периоде истории, еще до воссоединения России и Украины при Богдане Хмельницком, и сразу после этого, там очень интересно с точки зрения, наверное, даже не историка, а психолога или политолога, наблюдать за тем, как профессор Платонов использует оба термина. Где-то он пишет «Малороссия», где-то он пишет «Украина». И мне, например, так и не был понятен принцип, по которому он использовал то «Украина», то «Малороссия». То есть какие критерии он при этом для себя считал важными. Ну, вот, вот это, наверное, тоже такой интересный момент. Но, по крайней мере, до 1917 года, до февраля месяца, мы можем этому учебнику вполне доверять, дополнить его, переработать, что-то подсократить, что-то увеличить, и получится тот самый единый учебник истории до 1917 года. Вот с 1917 там, конечно, сложнее. Но я думаю, что историки, историческое сообщество России вполне может справиться с этой непосильной ношей. Учебник истории вполне можно написать за год, а то еще и быстрее. К сожалению, эта работа не ведется. А точнее, она ведется, но она не воплощается в учебники, лежащие на столе у наших школьников. Мне кажется, что за этим стоит чистая политика. Никакой сложности с исторической точки зрения я в этом совершенно не вижу. Можно, опять же, использовать советские учебники истории, убрать оттуда излишнюю идеологизированность, связанную, там, условно говоря, с марксизмом, ленинизмом, но, конечно же, использовать учебники Сороса, где Сталинградской битве уделяется 2 абзаца, а битве при Эль-Аламейне 5 абзацев, ну, конечно же, нельзя. Поэтому я надеюсь, что все-таки в самом ближайшем времени у нас в России появится единый учебник истории. И вот тот учебник, который мы выпустили, ну, будет все-таки, наверное, определенно подталкивать историческое сообщество, министра, кого угодно, к тому, чтобы такой учебник, уже написанный с современных позиций, появился. Ну вот, что касается этого учебника, я, наверное, сейчас все подробно рассказал, уважаемые коллеги. Дальше берите, смотрите. В принципе, его можно использовать действительно как учебное пособие. Далее, какие книги еще вышли в этой серии из последних? Ну, в субботу мой соавтор по книге «Россия. Крым. История» Дмитрий Беляев представлял здесь мемуары своего прадеда, генерала Беляева. То есть это тоже, на мой взгляд, очень интересная книга, и поэтому я с радостью согласился включить ее в серию этих книг. Я не буду подробно рассказывать, просто несколько слов. Генерал Беляев уехал в эмиграцию вместе с значительной частью российского общества после гражданской войны. В итоге он оказался в Латинской Америке, попытался там создать очаг русской культуры для эмигрантов. И оказался вовлечен уже в войну, которая происходила там, между Боливией и Парагваем. Он выступил на стороне Парагвая, командовал парагвайской армией. Я думаю, что большинство присутствующих здесь мало отличает, скорее всего, вооруженность армии Парагвая от армии Боливии середины 20 века. Ну, мне так почему-то кажется, что специалистов по Парагваю и Боливии здесь не очень много. И вот эта книга. Но армии были вооружены очень, очень разным оружием. У Боливии было более-менее современная на тот момент армия, которой командовали немецкие офицеры. Если вы помните, кстати, что руководитель штурмовых отрядов Гитлера, Эрнст Рем, который потом будет ликвидирован во время «Ночи длинных ножей», он в Латинской Америке период становления нацизма благополучно и пережил. И приехал к Гитлеру, когда уже Гитлер фактически без 5 минут был у власти. Так что иммиграция немецких офицеров в тот момент была очень большая именно в Латинскую Америку. Ну, впрочем, после поражения Третьего Рейха многие нацисты опять же убежали в Латинскую Америку. Так вот, в некотором смысле генерал Беляев взял определенный реванш за Первую мировую, потому что русские офицеры и русские эмигранты командовали армией Парагвай, состоявшей из индейцев, ну, не с трехлинейками, но вот что-то вроде того, да, совершенно не умеющие обращаться с оружием, вооруженное самым примитивным стрелковым, а то иногда и даже не стрелковым оружием армии. С другой стороны, более-менее современные боливийцы победили парагвайцы, которыми руководил генерал Беляев. Поэтому он в Парагвае национальный герой. Этому способствовало еще его отношение к индейцам, которые он, конечно же, вынес из русской цивилизации. Потому что чем русская цивилизация отличается от цивилизации Запада? Это отношение людей друг к другу. Куда бы ни приходили русские, куда бы ни приходила Российская империя, Советский Союз, русский мир, мы везде людей другой национальности, другой культуры, другого вероисповедания воспринимаем как равных себе. Никогда нет никакого истребления или навязывания культуры. Англосаксы, как саранча, приходят, уничтожают, выжигают местную культуру, уничтожают традиции, стараются перепрограммировать население, если его не уничтожить. Так вот, уважительное отношение к индейцам было для индейцев настолько внове, что генерал Беляев стал для них просто чем-то сверхъестественным. И до сих пор его очень-очень в Парагвае уважают. Значит, помимо этого, раз уж мы заговорили о серой серии, так буквально еще несколько слов о каждой. Книга Шульгина «Дни. Россия в революции 17-го года». Здесь мы уже о ней говорили. Ну, в принципе, это один из патриотов России, безусловных. Черносотенец, в хорошем смысле слова, да, потому что сейчас я не хотел бы открывать дискуссию об вот этих патриотических организациях, которые были тогда. У них были и плюсы, были и минусы. Но Шульгин в итоге спелся с либералами и вместе с ними принимал отречение или то, что хотели выдать за отречение царя Николая II. Итог вы знаете. Страны нет, империи нет, монархии нет. И монархист Шульгин тоже в итоге вынужден был эмигрировать, потом, правда, вернулся. Был гостем одного из съездов КПСС, тоже очень интересные перипетии. Отбыл срок заключения, потому что боролся с советской властью. Но в итоге очень таким глубоким старцем умер на родной земле. Еще мне хотелось бы обратить ваше внимание на книгу «Фальсификаторы истории. Правда и ложь о Великой войне». Значит, чем интересна эта книга? Ну, во-первых, она состоит из двух частей. Первая часть – это брошюра, изданная в 1948 году, которая так и называется «Фальсификаторы истории». Чем она замечательна? Она замечательна тем, что в 1948 году в Советском Союзе дали исчерпывающий ответ на все те клеветнические измышления, которые до сих пор Сванидзе и все подобные повторяют по телевизору. То есть, если вы прочитаете эту книгу, вы поймете, с каких брошюр Сванидзе черпает свою информацию. Советская вот эта брошюра, она как бы полемизирует с теми, которые были изданы в Соединенных Штатах Америки и Великобритании в 1946-1947 году. То есть тогда началась холодная война, началось это с марта 1946 года после речи Черчилля, и сразу начали переписывать историю, возлагая на Советский Союз все возможные грехи, которых он не совершал. И Сталин лично эту брошюру прочитал, подготовил, поправил. Она была издана в Советском Союзе. Поскольку эта брошюра относительно небольшая, то издавать ее в виде книги было просто невозможно, хотя она одна того заслуживает. В итоге нужно было эту книгу чем-то дополнить, ну и мы решили дополнить ее речами и выступлениями Сталина периода Великой Отечественной войны. Ну вот, собственно говоря, те книги, которые появились сейчас на подходе, мемуары министра, военного министра Николая II, генерала Сухомлинова, тоже очень интересная фигура. Он был арестован в 1915 году, то есть при проклятом, как говорится, царском режиме, осужден, посажен уже во времена Керенского, то есть суд был очень такой долгий. Дальше произошла совершенно невероятная история, которая вообще ломает, мне кажется, шаблон нашего представления о том, что тогда происходило. Выпустили его большевики, и у него хватило смекалки быстро-быстро уехать за границу. Поэтому он остался жив, красный террор его никаким образом не коснулся, он умер в эмиграции, но написал интересные воспоминания. Напомню, что на момент начала Первой мировой войны это военный министр. Соответственно, если вы хотите понимать, как что в России происходило, я предлагаю вам его почитать. Он пишет, что Россия была прекрасно готова к войне. Вот никаких обвинений в том, что Россия была не готова, он не готов на себя возлагать и категорически все это опровергает. Значит, далее книга, сейчас точное название, в общем, о воспитании монархов, православных монархов в семье Романовых. Там такое длинное название, я, к сожалению, его забыл, она вот-вот должна появиться. Очень интересная книга, написана специалистами из Эрмитажа и рассказывает о воспитании царей, принцесс, значит, наследников престола с точки зрения воспитания российских продолжателей дела православной монархии. С этой точки зрения, мне кажется, еще никто не писал о воспитании, поэтому я прочитал эту книгу с интересом, а все то, что интересно мне, я всегда стараюсь рекомендовать и вам, уважаемые читатели. Далее, значит, книга про Наполеона. Наполеон – первый евроинтегратор. Эта книга, вообще, на мой взгляд, очень интересная. Она является фрагментом восьмитомника «История XIX века», которая написана французскими авторами Лавис и Рамбо. Это уже такое, знаете, как это, Проктер и Гэмбл, да, вот такое сочетание. В среде историков и тех, кто интересуется историей XIX века, Лавис и Рамбо – это такой, ну, говоря современным языком, бренд. Ну вот я сейчас читаю эти 8 томов, часть я уже прочитал, часть как бы в процессе. Меня поразила информация, которая была там о Наполеоне, потому что она очень интересная, она не совсем совпадает с той трактовкой того периода истории, который у нас сейчас есть, но самое интересное, что она была издана сначала при царе, потом переиздана при Сталине. И, собственно говоря, редактором этих книг являлся умница и, на мой взгляд, лучший историк вообще в истории России, это академик Торле. Поэтому с этой точки зрения информация проверена, что называется, самыми высокими специалистами того периода. Поэтому я взял из Лависа и Рамбо те фрагменты, которые посвящены истории Наполеона, соответственно, там и 1812 год, и до этого, и после его, потому что в России в основном мы лучше знаем, конечно, вот это страшное нашествие Великой Армии на Россию. Думаю, что эта книга будет очень интересна с учетом того, что это все-таки книга, как бы сказать, если вы прочитаете восьмитомник Лависа Рамбо, я думаю, что вы пополните свою голову энциклопедическими знаниями по истории XIX века. Жалко, что не по всем векам есть такие Лависы Рамбо. Но для тех, кто не готов прочитать восьмитомник, вот, мне кажется, фрагмент истории такой, связанный с Россией, связанный с Францией, с Наполеоном, очень интересный, будет очень полезен. Ну а дальше, если вас это все заинтересует, я отсылаю вас к этому восьмитомнику, который, наверное, тоже надо бы издать, но все-таки многотомные издания как-то сейчас издательства не решаются публиковать, потому что будут проблемы с тем, как это размещать на книжных полках и как это будет представлено в книжных магазинах. Ну и в завершение своего выступления я сразу хотел сказать о творческих планах, потому что серия книг, которые я рекомендую почитать, это, как говорится, хорошо и правильно, мы над этим работаем с издательством «Питер», но я продолжаю работу над своей 15-й книгой под названием «Власть». Работа так уже потихонечку в финальном стадии находится. Я надеюсь, в течение месяца-полутора книгу закончить, соответственно, сдать ее в издательство, так что где-то к концу лета, наверное, она уже из печати выйдет. Книга эта будет несколько необычная, сразу хочу сказать. Я постарался в этой книге свою точку зрения высказать на то, вообще, что такое власть, как этот институт функционирует, потому что наши с вами представления обывательские о том, что такое власть и как она работает, ну, так же далеки от реалий, как, наверное, представления дилетанта в любой сфере человеческой жизни. Так же, как мы с вами не очень знаем, как играть в футбол так, чтобы выигрывать все чемпионаты. И так же, как мы не знаем, как делать операции, это знают только врачи. Так же, как мы не знаем, как... Ну, для меня вообще большая загадка, как вот железные самолеты поднимаются в воздух. Я это, честно говоря, с трудом понимаю. Да? Такие большие, тяжелые, как они летят. Нужно быть специалистом, тогда это все становится очевидным. Точно так же и в политической сфере есть определенные вещи, которые нужно знать. Тот, кто их не знает, рискует их нарушить. И, соответственно, в этой книге я описываю как раз примеры того, как сознательно или бессознательно нарушались определенные правила для удержания, развития власти. Тот, кто понимал, как эта система работает, тот приходил к власти, двигался вперед до тех пор, пока не нарушал те самые правила дорожного движения, если хотите так, только в политике, которые приводили к потере власти, потере симпатий населения, крушению империи, разрушению государств и гибели целых народов. Поскольку вопрос преемственности власти в России всегда это вопрос очень болезненный, я думаю, что чем раньше будущие руководители России начнут читать книги о том, что нужно делать, когда они будут Россией руководить, я думаю, что такие книги принесут только пользу. Но сейчас хотел передать слово вам, уважаемые читатели.
Дорогие друзья,
Поднимайте руки, у кого есть вопросы, я буду подбегать к микрофону.
Николай Викторович, здравствуйте. Такой вопрос. Определенный резонанс вроде вашей публикации о «Бессмертном полке». С чем-то я согласен. Мне представляется уже, что «Бессмертный полк» должен идти 9 мая. То есть так нельзя отнимать великую победу мертвых, которую завоевали для нас живых. Хотя, может, я в чем-то не прав. Я, например, шел в 2014 году с портретом своего деда, который воевал в Крыме, смерши Ивана Ивановича Бродского, и чувствовал только положительные эмоции. Могли бы вы еще раз аргументировать свою позицию? Ну и вопрос дал Анатолий Абросов, участник Майдана. Спасибо.
Да, спасибо за ваш вопрос. Значит, некоторое время назад я опубликовал статью, после чего подвергся очень жесткой критике. Ну, я считаю, критика – это очень полезная вещь, поэтому, когда я высказываю свои мысли, я критики не боюсь. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что, на мой взгляд, 9 мая – это не тот день, когда должна проходить армия, акция «Бессмертный полк». Объясню почему. Во-первых, потому что за десятилетия с момента победы уже сложился определенный стандарт празднования 9 мая. Я говорю в хорошем смысле слова. И 9 мая, безусловно, мы обязательно поминаем павших. Это всегда неотъемлемая часть 9 мая. Это и минута молчания, возложение венков, и каждый вспоминает своих близких, которые не вернулись с войны, или, может быть, вернулись, но ушли уже после этого из жизни. Это есть. Но это все-таки для нас праздник, хоть и со слезами на глазах. Это первое. Поэтому я против реформы празднования 9 мая. Я считаю, что к этому празднованию ничего добавлять и ничего убавлять от этого не нужно. Я не считаю, что современные креаторы какие-то, они умнее, чем те фронтовики, которые заложили традиции празднования дня 9 мая. Это первое. Поэтому в данном случае я выступаю с точки зрения консервативных позиций. Вот мы праздновали 69 лет День Победы определенным образом. Давайте праздновать так. И вот эту традицию, которую заложили фронтовики, передавать нашим детям, внукам, правнукам. Потому что, ну, 70 лет Победы, это значит, что по самому хорошему варианту фронтовику под 80, да, даже нет, под 90 уже, под 90. Ну, мы с вами понимаем, что еще, дай бог им всем здоровья, но пройдет относительно короткий промежуток времени, и все те, кто помнили войну и участвовали в ней, они уйдут из жизни. И поэтому те, кто пытается разрушить ментальный код нашего народа, они всегда работают на перспективу. Вот вы говорите, вы испытывали хорошие эмоции. А когда начиналась перестройка, кто-то испытывал плохие эмоции? Когда начиналась перестройка? Гласность, ускорение, что там еще? Слова-то исключительно хорошие, и эмоции хорошие. Но в итоге этих хороших эмоций мы с вами остались без страны. Никто никогда не придет к вам и не скажет, вы знаете, я хочу разрушить вашу страну, уничтожить вашу память и вообще переформатировать ваши будущие поколения. А это один из элементов вот этой методики по изменению будущих поколений. Ведь для нас важно что? Чтобы наши дети и наши внуки были ментально такие же, как мы. Да, может быть, они будут любить чуть-чуть другую музыку, может быть, будут чуть-чуть другие фильмы, но они должны быть именно чуть-чуть другие. Ведь это связь поколений. Если мы с вами слушаем музыку, которую слушал наш дед, мы что-то чувствуем. Вот это очень важно. А если эта музыка уже чужая для наших детей, значит, они другие. То есть начинается все с таких небольших фрагментов, как изменение праздников, как изменение книг, как изменение оценок. И в этом смысле акция «Бессмертный полк», она как троянский конь. Ну, представьте, в этом году она стала практически всероссийской, да, в Москве при поддержке государства, это и есть главная опасность. Мы посмотрели, кто является инициатором. Некие некоммерческие организации, корни которых и пуповина ведут за границу. Там есть организации, которые финансируются американскими фондами, ЦРУшными. Ну, если мы с вами считаем, что эти ЦРУшные фонды хоть что-то хорошее для нашей страны делают, ну, тогда, наверное, давайте относиться к этому так, что иногда они, знаете, вот сделают что-то хорошее, а иногда что-то плохое. Я не знаю хорошего, что делали эти фонды. Это те же самые учебники, как те же самые учебники, которые написаны на соросовские гранты. Значит, в чем тут, что называется, суть? Превращение светлого дня праздника Победы в траурное мероприятие. Вот о чем идет речь. Когда я об этом написал, стали писать, что вот, значит, против того, чтобы вспоминать ветеранов. Да, конечно, нет. Мы вспоминали и будем вспоминать ветеранов. Но такое мероприятие, как Бессмертный полк, оно должно быть 22 июня. Вот там ему самое место. Это день скорби. День скорби и готовности защищать свою родину. Вот 22 июня мы оказались не готовы, и вот смотрите, какие печальные последствия, сколько людей погибло. А 9 мая – это праздник. Сначала скажут, что 9 мая – это траурный день, потому что погибло столько людей. Потом начнется дискуссия, а надо ли было столько людей класть в землю для того, чтобы защитить родину. Может, надо было договориться. Уже сейчас говорят либералы, да? Может быть, надо было блокадный Ленинград сдать нацистам. Люди бы живы остались, говорят, на их Москвы на дожде. Потом, значит, победа слишком дорогой ценой. Потом поставить под вопрос саму победу. Вот о чем идет речь. Поэтому мы должны понимать, что это камень в наш будущий огород. Они работают не для нас с вами, не на будущее поколение, а через два поколения. Когда ветераны уже ушли из жизни те, кто был детьми во время войны, откуда поколения узнают, как праздновался День Победы? Вот у них останется традиция ходить с портретами погибших. И все, других традиций не останется. Так вот, здесь у нас есть возможность сделать из лимона лимонад. Если нам пытаются вот внедрить так незаметно эту традицию на 9 мая, давайте ее просто перенесем на 22 июня, и тогда от нее будет реальная польза. В качестве примера того, что они работают на несколько поколений, вспомните Алена Даллиса и вот все эти разложения, изменения ментального кода советского народа, который победил в Великой войне. Они начинали это. Живы ли они сегодня? Ален Даллис, брат его, который работал в ЦРУ? Нет, конечно. Давно умерли, давно в могилах. А дело их, пережило их. И семена, которые они посеяли, взросли в 90-е годы, вот сейчас на Украине. Да, в полный рост зацвело все вот это. Так что просто понимайте, что это не для вас. Вы-то смотрите как человек. Ну, конечно, я знаю, деда знаю, прадеда знаю, положительные эмоции. А вот внук ваш... Каково будет его отношение к этому? Вот о чем идет речь. Поэтому надо ко всему относиться очень осторожно, потому что технологии манипуляции, изменения ментального кода целых народов уже доведены, к сожалению, нашими геополитическими противниками до совершенства. Пожалуйста, следующий вопрос.
Николай Викторович, добрый вечер. Вы достаточно давно и плодотворно работаете в составе Изборского клуба, который объединяет патриотически настроенных людей самых разных профессий. Это и экономисты, и политологи, и философы, и социологи. Достаточно вспомнить имена Фурсова, Нарочницкой, Лазева и многих других. Но у каждого из них свой взгляд на развитие и экономики, и общественной идеи в России. Как удается прийти к общему знаменателю? Как рождается та аналитическая записка, которая в конечном итоге ложится на стол руководства страны? Спасибо.
Но, знаете, мне кажется, это все-таки исторический миф, который приписывается Сталину, да, что когда его о съезде говорили, об одном съезде ВКПБ, он сказал, что не важно, как люди голосуют, важно, как считают. Да? Ну, это в качестве шутки, да, что там голосование идет. Ну, на самом деле, Изборский клуб – это собрание совершенно разных людей, совершенно разных по своему мироощущению, по своим взглядом, там не то, что, знаете, все как под копирку, единомышленники, нет. И в этом-то и прелесть. Есть определенные дискуссии, есть полемика, но потом Александр Андреевич Проханов и несколько человек, которые занимаются конкретной тематикой, садятся и вот всю эту палитру обобщают, пропускают через себя, и получается это аналитическая записка. То есть мы формируем некую рабочую группу, которая занимается каждым вот направлением. И сегодня одна тематика, через месяц другая тематика, через два месяца третья. Вот таким образом это работает. Мне кажется, что это правильная форма, потому что все-таки там собираются и мыслители, и писатели, и, как вы говорите, экономисты, и политологи. То есть публика совершенно разная. И как-то очень жестко вести дискуссию – нет. Есть люди разных политических взглядов, есть монархисты, есть, значит, сторонники социалистического пути. Даже был такой случай интересный. Есть у нас писатель и политолог, Сергей Феликсович Черняховский. Абсолютно с виду такой, знаете, спокойный, интеллигентный человек. Но он, во-первых, является родственником Черняховского, нашего генерала, чей памятник, к сожалению, в Польше все хотят снести. Но я сейчас другой хотел привести пример. Сергей Феликсович, он, ну, скажем так, марксист-ленинист, да, вот, по своим политическим взглядам. И мы относимся с уважением к его взглядам. И была такая история, когда он в прямом эфире одной из радиостанций сломал нос одному оппоненту, который очень невежливо потребовал вынести тело Ленина из мавзолея. То есть вот прямо в прямом эфире дал ему в нос и, к сожалению, нанес небольшую травму. Когда вы смотрите на Сергея Феликсовича, очень сложно себе представить этого интеллигентного, милого, улыбчивого человека, который вот за свои идеалы прямо вот в эфире в нос дает. Но вот видите, и такие люди есть в Изборском клубе. Поэтому мы дискуссии ведем осторожно. Осторожно. Не задевая ничьих чувств. Ну, удается. Я еще никаких потасовок у нас внутри Изборского клуба, слава богу, никогда не наблюдал. И всем хочу сказать, когда приедет к вам Изборский клуб, вы так с уважением, пожалуйста, осторожно, потому что люди горячие. Не смотрите, что сплошь интеллигенция. Могут за себя, значит, постоять. Пожалуйста, следующий вопрос.
Скажите, пожалуйста, а чем обусловлено в России республиканской 21 века взять за основу книгу начала 20 века монархиста, и книга по сути реакционная? То есть, вот вы сказали, что можно взять какой-то учебник советского времени, да? Например, «Всемирная история 13 томов», который выходил, а взять книгу, например, Платонова, но мне кажется, даже Ключевский сильнее.
Ну, есть разные точки зрения, да, Ключевский, ну, безусловно, как бы величина историческая. Но мне, во-первых, Платонов показался для учебника более понятным, если так можно сказать. Ведь учебник – это не просто книга, это книга, которую читают люди молодые, которым это все неинтересно. И надо написать и преподавать так, чтобы это было интересно. И я думаю, что здесь, ну, наверное, 60% от преподавателя, 40% от самой книги зависит. Ну, может быть, кто-то не согласится в этих в процентах. Это раз. Но вы в некотором смысле сами ответили на свой вопрос. Вы говорите, а почему вы не взяли 13-томную историю? Ну, можно взять и 20-томную историю. Только кто же ее в школе-то прочитает? 20-томную-то. Я же вот в качестве примера сказал «Лависа Рамбо». Изумительная книга, 8 томов. Каждая из них томов там страниц 700. Ну, издать ее, ну, наверное, да. Но это очень сложно. Про Наполеона, если вынуть самое главное, то я был вынужден сокращать и часть информации просто оставить за скобками, потому что был бы 800-страничный Наполеон, он будет, ну, тоже тяжело читаем. Поэтому, когда вы говорите об учебнике, вы должны понимать, что это учебник для школьников. Для молодежи, которые читают все меньше. Эта книга должна быть небольшая. Далее. Почему мне представляется, что надо брать учебники дореволюционные? Потому что по 1917 год все понятно. Вот, ну, можно спорить о нормандской теории, но там период Ивана Грозного, период Романовых, он на сегодняшний момент понятен. Там нет практически каких-то серьезных разногласий между историками. Но Платонов не идеал. Он, например, там совсем немножко рассказывает про убийство Павла. Совсем не упоминает английский след, хотя тут же, переходя через две страницы, он рассказывает о том, что Павел с Наполеоном, значит, объединились, чтобы двигаться в Индию. Это было плохо для Англии, но говоря «А», он не говорит «Б». Значит, это требует там корректировки. Советские учебники истории, они хороши с определенной точки зрения, но, с другой стороны, они вносили идеологизированность в события до 17 года. Они выпячивали тех, кто поднимал антигосударственные восстания в Крыму. Кто там герой? Болотников, значит, Степан Разин, Емельян Пугачев. Вот герои советского времени. А на мой взгляд, это вообще не герои. Вообще не герои. Если Россия ведет войну со Швецией, а у нее в тылу восстание Болотникова происходит, ну это как? А Емельян Пугачев, который поднял восстание, так сказать, в сложный период истории, когда Россия и Крым возвращала, и с Турцией воевала, и тут, значит, нужно отвлекать войска на подавление этого восстания. Я напомню вам, что в подавлении восстания Пугачева участвовал в полный рост Суворов, а до этого Суворов подавлял восстание, значит, в Польше, и поэтому на Западе Суворова очень-очень-очень не любят, а в России его очень-очень любят. Так что советские учебники, они несли вот очень-очень много с плохой точки зрения идеологии. Потому что идеология может быть хорошая. Я приведу пример. На мой взгляд, в учебнике истории идеология должна быть государственническая. Если кто-то воевал за царя Отечества, за страну, за народ, это герой. Если кто-то боролся против страны Отечества, это мерзавец. Вот с этой точки зрения очень просто отделить зерна от плевел. 1905 год. Кто кидает бомбы, это кто? Герои или террористы? Конечно, террористы. Мерзавцы. И их имена не должны быть у нас на улице. Почему? Ну потому что какой мы пример подаем? Это не годится. А, например, Будённый или Ворошилов, это герои и Ворошилов? Конечно, герои. Герои гражданской войны. Они искренне готовы были умереть за ту Россию, которую они хотели видеть. Не за деньги, не за акции. Искренне, самородки, значит, которые благодаря гражданской войне сделали карьеру. Вот и все. Мы должны уйти от идеологии, оценивать плохой, хороший. Мы должны оценивать просто, этот человек был для России, за Россию, значит, он хороший. Даже если эти два положительных героя сражались между собой, ну, например, Деникин. Можно к нему предъявлять претензии за то, что он проиграл гражданскую войну? Можно. Можно говорить о том, что он... там, так сказать, был марионеткой в руках англичан, которые им крутили. Да, но он был в этом искренен, он был военный, его никто не учил политикой заниматься. И вдруг один из командиров одной из дивизий, собственно говоря, на начало 14-го года, он становится главой России. Не хватило навыков, Ленину хватило, а Деникину нет. Но Деникин и Будённый, это же... антагонисты, но одинаково сражавшиеся за Россию. Вот что важно. Поэтому уважение к ним должно быть абсолютно одинаковое. В этом смысле адмирал Колчак уже выглядит не так безупречно. Извините, он поступил на британскую службу в момент распада российского государства. Сейчас из него сделали такого романтического плейбоя, да? Но тем не менее, он присягнул британской короне. И уже только присягнув британской короне, англичане поставили его во главе России. Значит, здесь уже тоже нужно об этом рассказать. Уже вот человек, так сказать, специфический. И с этой точки зрения понятно, кто такой генерал Власов. Предатель и негодяй. Он не герой, он предатель, потому что он выступал против России. И тот, кто пытается сделать из него героя, те выступает против нашей страны. Я просто напомню один факт. Генералу Власову подчинялись дивизии, только состоящие из русских. А дивизии, состоящие из украинцев, из белорусов, которые тоже готовили немцы, они ему не подчинялись. И в Комитет освобождения народов России, так называемый Конор, который собрался осенью 44 года, в их манифесте, извините, право народов России на самоопределение. Что это такое? Это манифест разрушения России, растаскивания ее по национальным квартирам. Так извините, генерал Власов чем от Ельцина отличается? Генерал Власов в 44-м году говорит, берите суверенитета сколько хотите, вплоть до отделения. А что говорит Ельцин в 90-е годы? Берите суверенитет. Да, другая историческая эпоха. Методы-то одни и те же. Смысл один и тот же. Поэтому те, кто пытаются поднять на щит Власова, ну, они либо политические слепцы, либо они политически ангажированы. По-другому, на мой взгляд, совершенно не может быть. Или, пожалуйста, другой пример. Генерал Краснов. Прекрасное перо, блестящий писательский талант. Во время революции 17-го года имел шанс, пусть и небольшой, развернуть страну в другое русло. Сразу после Октябрьского переворота возглавил казаков, правда их было мало, всего 8 сотен, и пошел на Петроград. Потом большевики отпустили его под честное слово, он его нарушил, это, кстати, тоже о многом говорит. Возглавил борьбу против большевиков на Дону. В этот период, ну да, русский патриот, который борется с тем, что считает опасным для России. Сложно ему какие-то претензии предъявить. Даже в этом смысле, что он налаживает отношения с Германией, но не потому, что он продался немцам, а для того, чтобы с Германией победить большевиков и восстановить единство России. Но, извините, после гражданской войны он уезжает за границу, и ко Второй мировой войне он фактически на службе у нацистов. И ситуация уже другая. Это уже не русский патриот, это уже предатель России, который создает казачьи части в составе СС. Заслуженная кара по окончании Великой Отечественной войны. Арестован вместе с генералом Шкуро, с командиром этой казачьей дивизии фон Пановицем немцем, повешен в Лефортово. И перед смертью, то есть на суде сказал, по делам, действительно по делам. Поэтому у нас очень сложная история благодаря 20 веку. Человек, который в 17 году может быть образцом служения присяге верности долгу, он, извините, в 41 году уже мерзавец и негодяй. Так же, как, например, генерал Туркул, чьи мемуары, посвященные дроздовцам, вошли в книгу, которая вышла в серии, которую рекомендую прочитать. Потому что во время гражданской войны Туркул, да, честно сражался за ту Россию, которую он видел. Но, извините, во время войны Великой Отечественной он уже спутался с американцами, с немцами, а после Великой Отечественной спутался уже с американцами. То есть последовательное служение врагам России. Все, это уже герой не нашего романа, это уже не образец для будущих поколений. Поэтому предлагаю в учебниках истории ввести четкий критерий. Не красный-белый, не еще какие-то критерии, а очень простой. Служил России, служил народу, значит, мы пишем о нем хорошо. Служил кому-то другому, все, пишем о нем плохо. Мне кажется, это будет самый лучший воспитательный момент для тех, кто будет читать учебники истории. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. У меня такой вопрос по поводу поддержки российских соотечественников за рубежом. Я как проживаю в Таллине и как могу сказать по своему опыту, что эта программа, мягко говоря, не работает. Вот есть ли программы партии ПВО, какая-то, кстати, программа по этому поводу? Ну и как бы сразу второй вопрос, вы говорили про Ленина, как вы относитесь к тому, что сейчас некоторые говорят, что Ленин все-таки был, скажем, для России, мягко говоря, сделал не слишком много всего хорошего, и некоторые патриоты России предлагают его все-таки убрать с Красной площади. Вот. Спасибо.
Мне кажется так, что те, кто предлагает убрать Ленина с Красной площади, патриотами России не являются, потому что они хотят нести раскол в российское общество. Вот мне лично мавзолей Ленина совершенно не мешает никак. Это часть нашей истории. Ленина похоронили наши деды-прадеды. Пусть Ленин там находится. Пусть этот вопрос будет решаться через 100, через 200 лет, когда вообще у других проблем у российского народа не будет. Вот пусть тогда открывают дискуссию про Ленина, когда этот вопрос будет не столь остр. Сейчас на этом разве что политический пиар кто-то хочет получить. На мой взгляд, это просто безответственные заявления. Мое отношение к Ленину следующее. До октября 1917 года Ленин – ледокол разрушительных сил России. Вместе с февралистами он выступал за отделение Украины, за независимость Украины от России. Это когда еще никакой Украины в помине никогда не было. Почитайте Ленина периода апрельских тезисов до октября. Пожалуйста, несколько статей я даже публиковал. То есть это такой циничный политикан, который готов разрушить страну. Когда Ленин получил власть, он сделал все наоборот по сравнению с тем, что он писал. Даже финские друзья благодарны Ленину за то, что он отпустил. Но я в одной из книг документ привел с орфографическими ошибками. Прямо на коленке писали они, чтобы Финляндию отпустить. И 30, по-моему, декабря 17 года. То есть не подождать несколько дней. Почему? Да потому что Запад требовал от Ленина запустить процесс разрушения страны, чтобы и Украина могла отделиться, потому что первые документы Рады Верховной тогдашней, они же говорили о единстве России с Украиной. Другое дело, что никакой Украины тогда не было. Раду никто не выбирал, как Петроградский совет или как временное правительство. Они все сами себя назначили фактически. Рада Верховная точно так же была избрана никем. То есть собрались люди и сказали, мы верховная власть. В этом, кстати, хочется обратить внимание, что впервые процесс разрушения России запустил не Ленин, а запустило Временное правительство. Значит, Рада летом 17 года, подчеркиваю, летом, приняла документ о том, что существует некая Украина, и эта Верховная Влада, Рада обладает верховной властью на территории Украины. И Временное правительство согласилось с этим. Объясню, что это такое. Границ Украины не существует, были только губернии российские. А что такое украинские подданные, непонятно. То есть непонятно кому Временное правительство отдало власть над непонятно очерченной территорией и над всем населением, которое никто не спрашивал, хотят ли они этого. Так что первый этап разрушения, это был совсем не Ленин, это были февралисты. А Ленин должен был просто продолжить это. А дальше он сделал все наоборот. Он собрал страну, он ее сохранил, и поэтому как можно не относиться к нему с уважением за это. Очень противоречивая фигура. Но мне кажется, что речь о перезахоронении Ленина, конечно, не надо вести. И очень хочется, чтобы 9 мая мавзолей не прятали. Чтобы это было видно, что есть мавзолей, что на нем написано «Ленин», так как было написано, и как было тогда, когда была победа, чтобы его не завешивали тряпочками, фанерками не заставляли и так далее. Чего, собственно говоря, стесняться. Если сегодняшние руководители страны не хотят стоять на мавзолее, ну, пусть они стоят как-то по-другому, но мавзолей при этом будет виден. Поэтому еще раз хочу сказать, мне мавзолей не мешает. Я за то, чтобы память о Ленине и дальнейшая судьба его праха решалась через много-много поколений.
Там был второй дорог.
Что касается, значит, соотечественников за рубежом, и касаемо нашей партии Великой Отечества, значит, здесь, ну, я не скажу, что у нас есть какая-то очень обширная разработанная программа. Вообще хочу сказать, что политические деятели, которые говорят вам, что у них есть программы, разработанные на все случаи жизни, лукавят в лучшем случае, да? Потому что это нужно понимать направление движения, а не иметь толстые папки документов, которые устарели в случае изменения какой-то ситуации. Значит, для нас ситуация с соотечественниками выглядит так. Мы считаем, что любой, кто является человеком коренной национальности России, должен автоматически получать российское гражданство. Что такое коренные национальности? Это те, кто проживали всегда на территории России. Плюс мы считаем, что составной частью русского народа являются украинцы и белорусы. Поэтому любой, кто считает себя украинцем и белорусом, может автоматически, с нашей точки зрения, получать российское гражданство. И это должно быть действительно какое-то автоматическое получение. Потому что очень странно, когда русский человек сдает экзамен по русскому языку. Ну что это такое? Это, как говорил Владимир Ильич Ленин, по форме правильно, а по сути издевательство. Так что вот от этого, конечно, нужно уходить. Мы считаем, что Россия должна давать гражданство всем тем, кто хочет получать это гражданство. И если он является представителем коренной национальности, то для этого вообще ничего не нужно. Просто чеченец, якут, русский, украинец. Пожалуйста, хочешь гражданство, получай гражданство. А вот если ты представитель некоренной национальности России, тогда Россия должна на тебя внимательно посмотреть. Как говорится, а нужен ли России такой гражданин? Может быть, не нужен. Тогда здесь уже может быть там какой-то период, надо заслужить это право, там, отслужить в армии. Да, вот сейчас дискутировался вопрос, значит, приема в армию иностранцев. На мой взгляд, это очень здравая идея. Не будет такого, чтобы 100 тысяч узбеков встало в очередь в военкоматы, и, значит, вдруг у нас армия стала такая вся исключительно азиатская. Конечно, нет. Во-первых, вы решаете, принять этого человека или нет. Вы военкомат, вы военком. Поэтому этот вопрос всегда регулируем. И дальше в армии они приобщатся к русской культуре, и не только к мату, да, со всех сторон. Это будут люди, уже носители русского духа. Я просто помню, когда я учился в институте, у нас поступило несколько молодых людей из Средней Азии. На первом курсе, в институте, они по-русски разговаривали с трудом. Один был из Узбекистана, значит, другой из Таджикистана. И прямо на первом курсе их забрали в армию. Через 2 года вернулись прекрасно говорящие по-русски молодые люди, которые отслужили, кстати, оба в танковых войсках, потому что они были небольшие такие, да, в Германии. Хорошо, по-русски они прекрасно говорили. Я уже не помню, овладели ли они немецким, так сказать, по совокупности, но тем не менее. Так что вот позиция в отношении соотечественников у нас такая.
Добрый вечер. Вопрос по книге «Национализация рубля. Путь к свободе России». В этой книге, ну и во многих своих выступлениях, вы говорите о том, что необходимо национализировать центральный банк и, ну так сказать, контролировать эмиссию рубля. А у меня в связи с этим возникает следующий вопрос. Ну, если центральный банк будет иметь возможность имитировать рубль вне зависимости от золотовалютных резервов, то тогда как мировое сообщество будет контролировать, что наше правительство не напечатает просто так денег, ну, обменяет их там на международные валютные биржи на доллары, ну и будет закупать у других стран необходимые там технологии, сырье, я не знаю, ну все что угодно, да? Вот вопрос следующий.
Спасибо за ваш вопрос, но я так поступлю, может быть, не очень тривиально, я вам вопрос задам. Скажите, пожалуйста, а как международное сообщество сейчас контролирует эмиссию доллара, которая производится без привязки к каким-либо золотовалютным, а точнее валютным резервам? Она как-то контролируется? Международное сообщество никак не контролирует, да? Мы видим, к чему это приводит. Это приводит, во-первых, к прекрасной жизни США, а во-вторых, к колоссальному государственному долгу. Поэтому мы из этой системы выносим два правила. Первое. Эмиссия валюты должна быть ограничена. Второе. Это ограничение должно быть внутренним, а не внешним. Сейчас эмиссия рубля привязана к сальдо-торговому балансу. Если вы не продали ничего за валюту, вы не можете имитировать свои рубли. Получается странная ситуация. Вам надо построить завод в России. Там бетон у вас есть, рабочие руки у вас есть, земля у вас есть, технологии для этого, ну, особых, знаете, умеем строить заводы. А мы ждем инвестора из-за границы. Зачем? Чтобы он принес сюда валюту, поменял ее на рубли и запустил вот процесс создания завода. Нам на самом деле подменяют понятия. Нам нужно, чтобы приходили технологии, а не деньги. Вон на Украине ждут инвесторов. Мы с вами понимаем, что никогда не дождутся. Мы с 91 года все ждем каких-то инвесторов. Они никогда не придут. Они придут в Китай, где им выгоднее. Они не придут к нам, потому что технологии нам не должны передавать. Нам нужно договариваться с Западом о строительстве предприятий, вслед за которыми придут технологии. Вот смотрите, ведь отсутствие передачи мистралей – это не только политика, связанная с Украиной. Это еще вопрос передачи технологий. Не хотят передавать технологии. На определенном этапе подписали, там, под давлением каких-то своих внутренних обстоятельств французы. Потом на них надавили. Не надо передавать русским технологии. Давайте скажем правду. Две модернизации, а на самом деле индустриализации в России проходили по договоренности российской власти с Западом. Петровская и Сталинская. Не мы сами провели индустриализацию при Сталине. Это неправда, если кто-то так говорит. Американские инженеры, американские машины, американские технологии, другие технологии, другие государства, но в основном американские. То есть, по сути, вот если вернуться, что было задумано нашими геополитическими противниками, когда они поняли, что у них не получается обеспечить внутренний взрыв в Советском Союзе, когда товарищ Троцкий не справился с заданием, и когда его выгнали из Советского Союза в 1929 году, они начали приводить к власти Гитлера в Германии, и еще больше денег, вдобавок к плану Даоса и плану Юнга, которые были до этого, еще до Гитлера, вложили денег в немецкую экономику, добавили туда технологий, в том числе и военных, и сделали вот эту мощную экономику Третьего Рейха. Но им нужна была не сильная Германия, которая победит слабую Россию, им нужна была борьба двух равноценных противников, которые бы взаимоистребили друг друга. И поэтому в этот же период они, договорившись со Сталином, начали вливать деньги, технологии в Советский Союз. Получилось, что вырос с одной стороны Гитлер, с другой стороны Сталин. Дальше они собирались столкнуть. И дальше эта экономика была бы уничтожена в ходе войны, а остатки они бы уже оккупировали. Что Германию, что вот их план. Дальше план сбился, потому что Гитлер решил, взяв от них все, договориться со Сталином. Сейчас не будем пересказывать всю эту историю. В чем гениальность Сталина? В том, что он их переиграл.
они разрешили построить новые промышленные районы, сделать новые заводы, технологии и так далее. А Сталин взял и продублировал эти промышленные площадки за Уралом. Ведь когда нам говорят, что заводы эвакуировали, они в чистом поле давали продукцию, с одной стороны, это правда, но вы подумайте, вот представьте, завод со сложным оборудованием привезли в чистое поле, выкинули, а в чистом поле розетки электрические откуда? Куда втыкают штекеры? А вода, которая необходима для того, чтобы там производить что-то, охлаждать, она откуда? Из бочек, что ли, льют? Мальчики, девочки бегают, ковшиками поливают? Нет. Значит, там вода, электричество, извините, бетонные площадки сделаны, потому что там станки многотонные. Куда вы их поставите? Просто в землю они у вас уйдут туда. А как вы будете произведенные в чистом поле танки вывозить? У вас железнодорожные ветки должны быть подведены, платформы, краны какие-то стоят. То есть Сталин взял и за несколько лет до войны за Уралом построил пустые площадки с розетками, водой, железнодорожными ветками. Все. И когда они уничтожили, как они думали, нашу промышленность, благодаря быстрому наступлению Гитлера, Сталин все это эвакуировал, и дальше началось уже производство военной продукции, когда Запад не ожидал. Поэтому и пауза такая в поставках. Первые поставки по ленд-лизу ноябрь 41-го. То есть они выжидали, а посмотрим, что будет. Не получилось. Поэтому, возвращаясь к сегодняшней ситуации, с Западом нужно договариваться, находить точки зрения, так сказать, которые помогут нам получить то, что мы от них хотим получить. Но мы должны это делать так, чтобы, во-первых, душу им не продавать, во-вторых, чтобы это происходило на условиях для нас приемлемых. А как вот президент говорит многократно в последнем фильме, который был прекрасный вчера, и в общении с прессой, ну нет разговора, нет диалога. Просто вот приказывают что-то, если ты не выполняешь, тебя пытаются наказать, как непослушного ребенка. В такой ситуации, конечно, диалог вести с ними невозможно. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот последнее время из России выдавливают не только мозги, но и людей, которые могут превратить эти мозги в благосостояние нации, таких, например, как Чичеваркин, ну и других топовых бизнесменов. Скажите, это происки английской разведки? Что-то другое.
Ну, вы знаете, что касается Чичеваркина, то, в общем, его никто не выдавливал. Потому что если бы он считал, что его выдавили, он бы давно уже мог бы вернуться. К нему у российского правосудия никаких претензий нет. Но ему нравится сидеть в Лондоне и торговать вином в своем магазине. Ну, как говорится, это его выбор. Ну, с одной стороны, да, наверное, он мог бы еще что-нибудь в России создать. Но с другой стороны, давайте зададим себе вопрос. А Чичеваркин мог бы построить завод по производству машин? Или он считал дальше, что ему удобнее перепродавать контрафактные китайские телефоны? Дальше. Вот вы уверены, что Чичеваркин на свои деньги сам построит еще один челябинский тракторный? Или еще один норильский никель построит Прохоров? Это к вопросу, кстати, о государственно-частном партнерстве. Нам все говорят, государство должно уйти из экономики. Хорошо, государство ушло из экономики. А кто заводы будет строить? Максимум, на что способен частный бизнес и по деньгам, и по менталитету, это строительство завода по производству мяса, молока. То есть то, что быстро окупается, то, что всегда есть спрос. Йогурты, пожалуйста. Это ли то, что поднимет нашу экономику? Я не против йогуртов, не против, так сказать, производства там, российской говядины прекрасного качества, ради бога. Но нам нужны заводы по производству машин, а их может построить только государство. Чичеваркин нам новый Байконур построит? Не построит никогда. Потому что Байконур будет окупаться 50 лет, а Чичеваркину нужно в Лондон летать каждую неделю, понимаете? Поэтому он будет торговать, боюсь, дальше китайскими телефонами. Пусть торгуют, но нужно трезво оценивать тех, кто отсюда уезжает туда. К Чичеваркину у меня претензий нет. У правоохранительных органов были какие-то претензии. Видимо, сейчас ситуация, так сказать, как-то разъяснилась. Но большинство тех, кто убегает туда, под видом политических репрессий, элементарные воры. У них алгоритм очень простой. Украл миллиард на самолет в Лондон. А с Лондону, как с Дону, выдачи нет. Почему? Потому что англичанам очень выгодно. Богатенький Буратино прибежал с деньгами и полностью от них зависит. Дальше можно делать с ним что хочешь. Прям как вот в песне из Буратино. Да? Ему покажешь вид на жительство и делай с ним что хочешь. Не выдашь деньги на совестливых журналистов, блогеров и цветную революцию в России. Завтра у тебя выдадим кровавому режиму. И ничего не меняется за столетие. Раньше бежали туда народовольцы, потом бежали эсеры-большевики, потом бежали белогвардейцы, которых использовали. Сейчас бегут вот такие люди, как Чичваркин. Ну, это его выбор.
Добрый вечер, Николай Викторович. Меня зовут Игорь, и у меня вопрос о Беларуси. В Беларуси существует общественная организация «Западно-Русисты». И западно-русисты выступают за проведение референдума о вхождении в состав России. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему западно-русисты не финансируются из России? Спасибо.
Ну, я первый раз слышу о существовании такого движения. Значит, я скажу так. Западно-русисты не финансируются из России, потому что во главе России мудрые политики. Зачем финансировать движение, которое выступает с лозунгами того, что уже произошло? У России и Белоруссии единое союзное государство. Что предлагается нам вместо этого? Вызвать в Белоруссии, ну, участие общества, аллергию по отношению к России, показав ее оккупантом. За 20 лет выросло поколение, которое прочитало учебники Сороса, мне иногда пишут такие граждане Беларуси, и рассказывают мне, как Россия оккупировала Белоруссию. Не понимая, что невозможно оккупировать самое себя. Поэтому для того, чтобы им немножечко все это преподнести в правильном свете, нужно 20 лет объяснять, как мир устроен. Поэтому в этом смысле я сторонник единого народа и в перспективе единого государства, но мне представляется, что сегодня такие методы, они с точки зрения интересов России не являются правильными. Это вот то же самое, что произошло в Новороссии. Началась гражданская война, жесточайшая на истребление, началась потому, что благодаря российским флагам, лозунгам отделения части Украины от Украины, вот тут вопрос, сознательно или несознательно это было сделано, но была дана возможность хунте надеть на себя одежды украинских патриотов и объявить всех, кто не согласен с ними, сепаратистами, террористами. Вот представьте, в феврале, до государственного переворота, как они могли назвать жителей Донбасса сепаратистами, террористами? Ну никак. А в марте, в апреле, в мае уже можно. Потому что они ходят с российскими флагами, они требуют отделения части Украины от Украины, все, вот. Эта возможность дана. К чему это привело? К тому, что украинская армия осталась верна хунте, которая сидит в Киеве. Последствия этого мы с вами видим. Колоссальные человеческие жертвы, разрушения, все это есть. Почему? Изначально неправильный подход к пропаганде. Что нужно было делать, с моей точки зрения? Выступать за целостность Украины, за освобождение ее от фашистов, захвативших власть в Киеве. Какие нужно было использовать знамена? Украинские. К ним можно было добавить еще какой-то флаг. Да, но у украинского офицера должна была быть сложная ситуация. С этой стороны украинский флаг. И с этой стороны тоже украинский флаг. И дальше он вопрос решал не по цвету флага, а по вопросу, кому он давал присягу. И на эту сторону мог появиться... А может быть и не мог, мы с вами не знаем, в каком он был состоянии. Законный президент Янукович. Он и сейчас фактически законный президент. Но до выборов, на которых победил Порошенко, вообще вопросов не было. Кто законный, кто незаконный. Но с другой стороны, мы с вами не знаем, в каком он был состоянии. Может быть, он был в состоянии уже неготовности участвовать в каких-то процессах. Поэтому, конечно, задним числом хорошо говорить, но вот вопросы... О чем спросил коллега, они очень тонкие. И если вы не хотите дать возможность противникам настроить население Беларуси, Украины против России, мы должны поступать очень аккуратно. А то, что вы говорите, ведь это же прекрасный козырь для казахских националистов. Вы смотрите, что Россия делает. Она проглатывает государство независимое. И нас тоже проглотит. Значит, что надо? Немедленно американские базы ставить в Казахстане и как можно дальше от России выходить из Евразийского союза, вступать в НАТО и пошли. Да? То есть мы начали с хорошей идеи объединения, по сути, одного народа в одном государстве, а пришли к тому, что отталкиваем от себя всего много. Поэтому мне представляется, что это надо повнимательнее посмотреть вообще, откуда у этого движения растут корни. Может быть, совсем не с той стороны, с которой мы себе это представляем.
Добрый вечер. Беляев Борис Михайлович, русский. Вы сколько здесь наговорили, намешали, что я хотел спросить об одном, что мне ответ, то передергивание фактов. Что Сталин с кем-то договаривался,
то наоборот. Так вы спрашивайте, пожалуйста.
Вы по убеждениям монархист?
Нет.
Антисоветчик?
Нет. Больше вопросов нет?
Почему?
Понятно.
Вопрос есть.
Я патриот России, по своим взглядам.
А что для вас Россия?
Россия? Да. Для меня государство.
Какое? Границы этой...
Польские коллеги сказали бы от можа до можа. Какое? Меня вполне устраивают границы 1991 года. Но в принципе я хотел бы стремиться к границам 1914. Ну так, в перспективе. Чтобы финские товарищи на нас не сильно обижались, если они не будут против. Ну и польские тоже заодно.
Хорошо, отвечу. Для меня Россия, то, что в границах не 14-го года, а 91-го года, да, 45-го года, это меня устроило. Я не считаю себя умнее своих предков, которые воевали за Родину. И то, что те границы, которые они установили, меня устроят вполне, за исключением Польши и Финляндии. А Финляндию зря начали лепить, потому что вы многого не знаете.
Я с удовольствием потом уступлю вам место здесь, но только не сегодня, потому что люди собрались со мной поговорить. Я думаю, что вы сможете...
Вашу ложь разоблачить как? Вот как
ваше
ложь?
Так вы мне сейчас вопрос задайте, а потом будете разоблачать все, что хотите. Так вопросов нет, кроме того, монархист я. Нет, верните, пожалуйста. Верните. Но только вы вопрос задайте. Договорились?
Хорошо. Вопрос. По Новороссии. Вы по-прежнему, вот ваш со Стрелковым Биркиным поединок был. Гиркин там прямо сказал, вот слушая вашу беседу, у Гиркина были все сведения, почему он полез туда, что Россия вмешается, и такие планы были. Послушайте выступление Путина 4 марта 2014 года. А вопрос в том, вот вы поддерживаете Путина. Но неужели вы не понимаете, что только социалистическое устройство России способно сохранить народ России, который живет на этой территории? Иначе в любой другой формации капитализм, который строит, у нас нет этого капитализма, у нас есть бандитские.
Я понял ваш вопрос. Я могу отвечать?
Вы считаете, на Украине произошел переворот. Я тоже считаю, что произошел фашистский переворот. Но еще раньше произошел такой же переворот в 91-м году. Давайте признаем переворот 91-го года, и вы знаете, что де юре существует Советский Союз. Как вы к этому относитесь?
Коллега, вы задаете вопросы так быстро, что я боюсь, не успею на них ответить. Значит, первое. Произошел ли государственный переворот в 91-м году? Безусловно. Скажу больше, в 93-м году произошел еще один, подтвердивший, так сказать, разрушение нашей страны. Конечно же, это первое. Второе. Сейчас постараюсь вам одну вещь наглядно продемонстрировать. Уважаемые присутствующие в зале, поднимите, пожалуйста, руки. Те, кто убежден, что социалистический путь развития – это единственно возможный для России. Прошу поднять руки. Посмотрите, пожалуйста, количество людей. Да? Теперь объясняю вам дальше. Если вы хотите обращаться к своему народу так, чтобы народ это понимал, вы должны говорить языком, понятным народу, и выступать за то, что поддерживает народ. Поэтому, когда вы говорите, почему партия Великой Отечества не выступает за построение социализма? Потому что мы не хотим строить капитализм или социализм. Мы хотим строить систему, в которой каждый гражданин России будет жить достойно. И если сегодня мы бы послушались вас, вы вот видите, сколько бы мы могли в лучшем случае набрать процентов. Ну, я даже боюсь сказать, ну, наверное, 0,5% от присутствующих. Все. Вот это те люди, которые считают, что в России должен быть только социализм. А есть люди, которые считают, что в России должна быть монархия. Есть люди, которые симпатизируют белому движению, которое потеряло родину. Ровно как, так сказать, если я понимаю его политическое кредо, у Стрелкова. Есть люди, которые на Запад смотрят. То есть народ разный. Как только вы выдвигаете жесткие идеологические рамки, вы теряете часть своего народа. Это, кстати, во многом... Коллега, я вас послушал, теперь послушайте меня вы. Давайте так договоримся, ладно? И это, кстати, объясняет, почему президент, когда выступает, он приглашает в зал либералов. На мой взгляд, их там слишком много в процентном отношении. Но он старается быть президентом всех россиян. Его, на мой взгляд, в данном случае ошибка заключается в том, что патриотически мыслящие россияне, коих значительное большинство, да, 95%, они Путина воспринимают как своего президента, как национального лидера. А вот эти 5% либералов, которых все время тащат в эфир, вопросы задавать, они его не считают своим президентом и не считают национальным лидером. И они его предадут при первой возможности, как попытались предать в 2011 году, когда была Болотная площадь. Но невзирая на это, он все равно их тащит, приглашает. Возможно, руководствуясь правилом, так сказать, держи друга близко, а врага еще ближе. Возможно, по этому правилу. Поэтому любая жесткая идеологическая конструкция является разрушительной для России. Вот о чем идет речь. И очень жалко, что вы не слышите того, что я говорю. Я вам сказал, вот таким, как вы, сказал, что я против того, чтобы мавзолей был демонтирован. Я против того, чтобы разрушали советские памятники. Я против того, чтобы разрушали советскую систему образования. Я за бесплатную медицину, у нас это написано в программе партии. Но я против того, чтобы мы ограничивали развитие страны какими-то жесткими идеологическими рамками. Потому что то, что вы предлагаете, это значит нет частным парикмахерским, это значит нет частному книжному магазину. Потому что при социализме, который строился в Советском Союзе, не было частных книжных магазинов. Ну как же... Ну, давайте мы с вами останемся и отдельно подискутируем, потому что... Нет, я дискуссии не боюсь. Просто давайте спросим у народа. Уважаемые коллеги, мы переходим к дискуссии или продолжаем задавать вопросы? Вы слышали глаз народа? Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. Меня зовут Артем Максунов, и у меня вопрос тоже про Белоруссию. Собственно говоря, как мы знаем, Лукашенко по сей день президент Белоруссии. И многие люди...
И слава Богу.
И многие люди объективно от него устали. Допустим, малый уровень...
Вы имеете в виду президента США?
Нет, нет, нет.
Премьер-министр Великобритании Ангелу Меркель? Всех троих? Они устали?
Нет, бизнеса в стране, допустим, там нет. Все мы прекрасно знаем, что многие там сидят, предприниматели и так далее.
За себя.
Национальной валюты тоже, можно сказать, нет. Зарплата в долларах у людей. И, собственно говоря, у меня какой вопрос. У людей варианта развития событий только два. Либо терпеть Лукашенко, либо идти к евроинтеграторам, которые там им явно промывают мозги. Что, собственно говоря, делать, если замены-то не видно? И что мы можем сделать, допустим, если у нас родственники в Беларуси, как у меня, у которых сократили, уволили, и они теперь как бы без работы, и хотят люди процветания, а Лукашенко им это, допустим, не дает.
Коллега, мне кажется, что вы общаетесь с теми самыми евроинтеграторами, то есть с ведомыми белорусами. Потому что то, что вы говорите, это маленький фрагмент общей мозаики. Беларусь развивается, экономика белорусская растет. Если там негативные моменты, да, конечно, есть. Они есть везде. И кому-то не нравится Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси. А кому-то не нравится Назарбаев в Казахстане. Вот за него проголосовало 97,7, да? Ну, значит, там 3%, чуть меньше казахов. Им не нравится Назарбаев. К Кому-то не нравится Путин. Извините, не 100%, даже не 97% голосовали на последних президентских выборах. Даже сейчас рейтинг там 85% Путин, значит 15% не согласны с его политикой. Поэтому всегда есть люди, которые недовольны какой-то властью. В США выйдите на улицу, вы найдете недовольных. В Германии выйдете, вот сейчас партия Ангела Меркель проигрывает. Поэтому не бывает власти, которая довольна 100%. Ну просто не бывает. Это либо уже тогда жесточайшая диктатура, которая развалится, либо какая-то утопия, где люди ну, в каких-то значит, нереальных каких-то кущах и садах пребывают. Поэтому то, что вы говорите, это часть правды, причем незначительная часть правды. Устали от Лукашенко. Не повторяйте вы этих штампов, которые привели к уничтожению Ливии, к уничтожению Украины, привели к попытке уничтожения Сирии, Ирака там, и так далее, и так далее, и так далее. Что значит устали, не устали? Ну, это абстракция. Так же, как нет в Беларуси свободы, или там, а где она есть? Что такое свобода? Дискутировать будем неделями и годами. За красивыми, но абстрактными лозунгами скрываются конкретные геополитические интересы конкретных держав, которые хотят вот этими красивыми лозунгами вывести людей на улицы и просто уничтожать. Кстати, возвращаясь вот к серии книг, которые рекомендую прочитать, в скорости выйдет книга, в принципе, уже ее подготовили, Густава Лебона, французского психолога и политолога, «Психология толпы». Вот там вы прочитаете все то, что вы видите сейчас на Украине и вообще в западном сообществе на 100%. Причем это интересно, книга написана в 1906 году, если я не ошибаюсь. Вот все там написано, чтобы лозунги как можно поширше, поабстрактней и повторять как можно чаще. Свобода, 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 свобода. А потом оглянулся, и кошелька уже нет. Как с Советским Союзом, да? Все про свободу у нас говорили. И все, кто громче говорил, живут почему-то сейчас в США. Обратите внимание. Или в Лондоне, в крайнем случае. А так все про свободу они были. Но что-то в стране освобожденной они жить не захотели. Так что Лукашенко – это, наверное, лучший вариант власти, который сегодня возможен в Беларуси, потому что если там не было бы Лукашенко, там бы сейчас было так, как на Украине. Вот это нужно понимать. И только Лукашенко удержал Белоруссию от этого сценария, за что нужно ему быть благодарным. Вопрос преемственности власти в Беларуси – это такая же проблема, как вопрос преемственности власти в России. И такая же проблема, как вопрос преемственности власти в Казахстане. Если я не ошибаюсь, значит, Нурсултану Назарбаеву, по-моему, 74 года. Выглядит он прекрасно, дай бог ему здоровья, но 74 года – это уже, так сказать, возраст, когда нужно задумываться о преемственности. Обратите внимание, в Казахстане были проведены досрочные выборы. Вопрос – зачем? Для того, чтобы получить еще на там, 5 лет, да, президентский срок, вот. Не знаю точно конституцию, 5 лет, да? Значит, на 5 лет получить мандат легитимной власти именно для Нурсултана Назарбаева и его команды. Потому что так этот срок бы истекал раньше, и, соответственно, ну вот я так понимаю, что исходя из того, что сейчас наступает период большой, скажем так, турбуленции в мировой политике, было принято решение провести выборы пока более-менее тихо и, значит, легитимная власть на 5 лет. Так что вы неверно оцениваете ситуацию в Беларуси.
Вот у меня такой вопрос. Мы все время слышим о долге Америки. Вот объясните, пожалуйста, кому они должны?
В том числе и нам с вами они должны. Значит, система следующая. Она, конечно, нормальному человеческому уму непостижима, но тем не менее. Значит, государство Соединенные Штаты Америки, как и все остальные современные государства, были лишены мировыми банкирами одного из основных признаков государственности. Помните, да, государство? Кто чеканит монету? Ну, так сказать, с античности, со средневековья. Так вот, государство выпускать деньги не может. Это право доверено частному центральному банку, который в Америке называется Федеральная резервная система, а у нас Центральный банк России, который не подчиняется государству. И дальше происходит очень интересная вещь. Соединенные Штаты Америки берут в долг деньги у Центрального банка под названием ФРС. То есть сами не могут произвести деньги, но могут произвести долговые расписки под названием Treasury. И происходит обмен. ФРС, ну сейчас вот так покажу, вот Вот это США, они произвели трежери. Это ФРС, они произвели деньги. Все в компьютерном виде. Дальше США просит ФРС дать ему 1,5 триллиона денег в долг. На 1,5 триллиона долларов создали долговых расписок. Обратите внимание, долговые расписки создать можно, а деньги создать нельзя. Хотя, по сути, одно и то же. Да? Но разница в том, что нужно, чтобы брали в долг. А происходит обмен. Государство получило 1,5 триллиона и начало их тратить. Но 1,5 триллиона созданных долговых расписок привели к созданию государственного долга США на 1,5 триллиона. И вот так он растет и дорос до 19-18 триллионов. Теперь ФРС, получив долговые расписки на 1,5 триллиона долларов, обращается к публике, сидящей в мировом экономическом пространстве, и говорит: налетай, разбирай. А дальше, как в соответствии с рецептом советского правдома, те, кто не купит, отключим электричество и газ. Объявим диктаторами, кровавыми режимами и так далее. И эти 1,5 триллиона должны купить, ну, во-первых, государство, во-вторых, какие-нибудь там пенсионные фонды, в-третьих, частные инвесторы. Процент минимальный, иначе США не сможет выплачивать свой долг, потому что он очень большой. Значит, процент по этим трежери, ну, там, от 1,5 до 2,5%. Ну, вы понимаете, что это очень-очень-очень мало. Россия, Китай начинают сокращать покупать эти трежери. Соответственно, американцам нужен кто-то, кто будет их покупать. И поэтому они занимаются жульничеством. Федеральная резервная система, не находя спроса на вот это большое количество, часть этих трежери держит на своем балансе. И на сегодняшний момент главным кредитором Соединенных Штатов Америки является Федеральная резервная система. Ну так, если опустить всю систему, то есть сами себе должны. На втором месте теперь уже находится Япония, она обогнала Китай. Россия находится на 7-м месте, последовательно сокращая. То есть мы не то что не покупаем новых, а мы продаем потихонечку старые. Делается это хотя бы вот наши фонды будущих поколений. Сейчас для того, чтобы дофинансировать какие-то проекты помощи в кризисной ситуации, они же ведь эти фонды, это все в этих долларовых бумагах, продаются эти долларовые бумаги, доллары меняются на рубли центральным банком, и все, из нас стало меньше. Кто-то должен купить. Начинают там Бельгии покупать и так далее, и так далее, и так далее. И это мы с вами разобрали только долг США, а есть долг Великобритании, долг всех стран. Самое смешное вот в чем. Япония имеет колоссальный государственный долг. Если я не ошибаюсь, по-моему, там 200 или 300% ВВП, ну очень много. Это даже среди западных государств. Так вот, Япония берет в долг, чтобы на полученные в долг деньги купить долг США. Ну, вы понимаете, что это абсурд. Этот абсурд не может длиться до бесконечности. Поэтому отсюда мы переходим уже в плоскость политики. Соединенным Штатам Америки, то есть ФРС, нужно поддерживать спрос на все возрастающее количество вот этих долговых обязательств американских. Как? Ну, вы можете заставлять всех. Заставляете. А дальше вам нужно создать проблемы в целых сферах, в целых областях, чтобы все бросились покупать ваши долговые расписки. И вы взорвали европейскую экономику. Да, все сидят, что делать? Покупайте американские облигации, они надежные. Взорвали Ближний Восток, все деньги с Ближнего Востока сюда. Сейчас вы Саудовскую Аравию за яблочко взяли. Саудовская Аравия, купи еще немножечко американского долга, а то, глядишь, не поставим запчасти для ваших самолетов, и нечем вам будет бомбить хуситов, и так далее, и так далее. То есть начинается шантаж всего мира, чтобы он покупал эти долговые обязательства. Вот откуда берется у них долг. Пожалуйста.
Лариса Челябинская, скажите, вот в Казахстане недавно прошли учения НАТО, совместно с НАТО, как вы к этому относитесь? И Лукашенко, и Назарбаев.
Дальновидные политики Назарбаев и Лукашенко, на мой взгляд, однозначно, потому что они столько лет у власти, что называть их недальновидными было бы странно. Они бы давно уже власть потеряли. Это первое. Второе. К любым учениям с Западом я отношусь настороженно. Конечно, они пытаются вбить клин в Евразийский союз и проводить маневры казахской армии, значит, соответственно, чтобы как-то противопоставить ее армии российской. У них это не получается. Эти маневры наверняка были запланированы задолго до этого. Ну, обратите внимание, они ведь ведут политику очень выборочную. Против Белоруссии санкции введены, да? Против России сейчас масштабные санкции, а против Казахстана санкции не введены. Хотя, по сути, одно экономическое пространство. То есть они все время пытаются бить на раскол. Точно так же, как в финансовой сфере России они ввели санкции против государственных банков, а против частных банков они не вводят. Почему? Посыл к предательству. Предайте, профинансируйте государственный переворот, беспорядки в России, и все, и дальше у вас не будет никаких проблем, как и сегодня. А если вы начнете активно поддерживать политику государства, мы ведем против вашего Альфа-банка санкции, и все. Пожалуйста.
Добрый вечер, Николай Викторович. Я хотел бы задать вопрос в связи с написанием единого учебника по истории о роли русского народа, какой вы его видите в построении российского государства. И здесь отнестись даже к принятой стратегии национальной политики до 2025 года, которая была принята в 2015 году, где формулировка «государствообразующий народ» была заменена такой формулировкой, что государство было создано единением равных народов, в которой русский народ выступал как бы ядро.
Значит, смотрите, с моей точки зрения, русский мир, Россия, это свободный, вот здесь три едино, свободный, подчеркиваю, свободный союз, второе, евразийских народов, это второе, и третье, объединившихся вокруг государствообразующего русского народа. То есть три вещи, без которых Россия не может процветать и начинает испытывать сложности, если нарушаются эти правила. Первое, свободный союз, а не насильственный. Второе, евразийских народов. И третье, вокруг государствообразующего русского народа. Если вы что-то из этого выбиваете, начинаются очень неприятные процессы. Если вы начинаете говорить или делать так, чтобы у вас русский народ не был государствообразующим, плохо. Если вы не свободно пытаетесь объединиться, это мы к вопросу от предыдущего, начинаются проблемы. Или если вы, не дай бог, начнете считать другие народы, которые объединились вокруг русского, неравными себе. Это тоже приведет к уничтожению конструкции. Отсюда и попытки межнациональной розни, которые навязываются нам. Потому что Западу не важно, с какой стороны Россия будет разрушена. Так сказать, Россия отделится от Кавказа, условно говоря, или Кавказ отделится от России. Совершенно не важно. Эффект тот же самый. Поэтому моя позиция и позиция моих коллег по партии Великой Отечественной именно такое. У нас написано в программе о государствообразующем русском народе, который для нас состоит из русских, украинцев и белорусов. Но при этом все народы России для нас равны.
Добрый вечер, Николай Викторович. Добрый вечер, Санкт-Петербург. Я сам из Москвы. Вчера приехал в командировку. Привет вам из столицы. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Николай Викторович, и весь Санкт-Петербург с победой с Кавказа Гагарина.
Спасибо большое.
Убедил Сергеевич. Ну, я кратко, Николай Викторович. Вот смотрите, рейтинг президента 80%, ну или около того, я не смотрел, да? Но в элитах-то, которые как бы нашими национальными не являются, вы лучше меня это знаете, ситуация прямо противоположная. Вот что мы можем сделать, чтобы не позволить тем попробовать осуществить госпереворот? Это первый вопрос, да? А второй вопрос. Вы очень много ездите по стране, общаетесь с людьми. Вот, как вы считаете, готов ли народ, а если не готов, то когда будет готов к референдуму о изменении Конституции, чтобы вышвырнуть позорные 13 и 15 статьи, я уж не говорю о Центральном банке. Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что народ всегда готов к референдуму, нужно его объявить, народ придет на референдум. Значит, должен быть готов проект Конституции, который на этом референдуме обсуждать, это первое. Поэтому вопрос готовности как бы достойной Конституции, которая будет обсуждена в кругу экспертов в первую очередь, а потом должно быть какое-то достаточно длительное обсуждение уже на уровне других площадок и всего народа, потому что всем голосовать за этот проект Конституции. Я думаю, что при должном, спокойном внешнем окружении мы можем это делать. Вот вопрос, ну потому что эта ситуация, знаете, не люблю этот термин «раскачивать лодку», но она действительно эту самую виртуальную лодку начинает раскачивать. Это первое. Далее, спасибо за поздравления с победой СКА. Я просто хоккейный болельщик, поэтому это действительно так вот, болею, интересуюсь. Что касается Конституции, это вопрос, конечно, ключевой, и этот вопрос должен быть решен. Вопрос только выбора времени. Что касается элиты, то, конечно, в элите количество патриотов поменьше, нежели в народе в процентном отношении. И в этом смысле всегдашнее отличие российской элиты от элиты западной. Потому что у нас патриотизм разлит, наоборот, широко в простом населении. Чем проще население, тем больше патриотизм. Не случайно, как говорится, отъехал от Москвы за МКАД, да, и там количество патриотов у вас сразу увеличится. На Западе обратная ситуация. Наибольшее количество патриотов вы увидите в западной элите, которая вот, значит, уже давно во все эти геополитические игры играет. Что может сделать народ? Показывает свою готовность защищать национального лидера и тот курс, который он олицетворяет. Чтобы у бояр была как бы ясность. Если они делают государственный переворот, их все равно выбросят из окон и разорвут на части. То есть, как бы, даже не дергайтесь. Как в ситуации с Уго Чавесом. Американцы оплатили государственный переворот, если вы помните, да, в начале 2000-х. Признали тут же нового президента. Через два дня Уго Чавес был освобожден народом, и этот новый президент убежал в США, и теперь о нем не слышно и не видно. То есть, вот поддержка определенного курса, который олицетворяет собой Путин, и он действительно является национальным лидером. Это, конечно, не стопроцентная, но все-таки более серьезная гарантия того, что антигосударственные силы не попытаются что-то делать. Ну, а кроме этого, есть еще все-таки определенные специальные службы, есть администрация президента, которая должна эти процессы отслеживать, есть политические партии, которые находятся в Думе. Если в Думе будут находиться патриотические партии, для которых вопрос цвета ленточки – это вопрос принципиальный, а не такие, как Миронов, которые то белую, то георгиевскую одевают, тогда осуществить какие-то антигосударственные действия будет очень сложно.
Николай Васильевич, у меня такой вопрос. Как вы видите развитие событий на Кубе после естественного ухода братьев? Как удастся сохранить Кубу, в общем-то, как дружественную Россию, в общем-то, страну и какую-то базу в Латинской Америке? И второе, это просто совет. Я вам советую переиздать книгу Гумилевского «Русские инженеры». Это очень важно с точки зрения, ну, приоритетов России в различных областях науки. Книга была поддержана Сталиным, издана еще при Сталине и предложена академиком Капицей. Большое спасибо.
Спасибо, что вы предлагаете какие-то книги, но здесь я бы попросил вас материализовать ваше предложение, потому что я и мои коллеги, мы не знаем все замечательные книги, которые существуют, поэтому первое, что нужно, это вот саму книгу подержать в руках. Потому что, знаете, в интернете можно найти все, что угодно, но, во-первых, мы не можем гарантировать аутентичности текста, почему мне было важно учебник взять, да, вот в руки, вот, чтобы вот прочитать, и за каждую запятую можно уже тогда отвечать. Далее, если книга таковая есть, дальше возникает вопрос с правами. И здесь не всегда, к сожалению, можно в соответствии с законодательством, да, выпустить книгу, чтобы не нарушить авторских прав. Поэтому вот стечение всех этих обстоятельств дает возможность выпуска той или иной книги. Это первое. Второе, значит, первая часть вашего вопроса, прошу напомнить, что касается Кубы. Мы видим, что сложности с передачей власти, они есть и на Кубе. Вы справедливо сказали, что там не от отца к сыну, да, а от брата к брату. То есть тоже такой немножечко монархический принцип, хотя мы видим, что США тоже передают от отца сыну, и сейчас, значит, еще какой-то Буш появится, то есть уже будет династия, сопоставимая там с какими-нибудь Капетингами во Франции. Там потом подрастут еще дети и внуки, и форма передачи, в общем, не важна, а фамилия одна и та же. Значит, у Кубы, конечно, есть проблемы, но, с другой стороны, мне кажется, что у Кубы, на самом деле, никакой альтернативы нет. Потому что сдаться Соединенным Штатам Америки, это значит опять превратиться в большой, так сказать, только не плавучий бордель Соединенных Штатов Америки, чем Куба являлась до своей революции. И мне кажется, что кубинская элита должна это прекрасно понимать. Вариант предательства со стороны какого-нибудь продолжателя дела братьев Кастро тоже нельзя исключать, но это ситуация, которую нельзя исключать нигде и никогда. Понимаете, всегда может быть паршивая овца, надо просто смотреть, чтобы она вовремя была вычищена и не смогла сделать то, что американцы от нее ждут. Так что мне кажется, что у Кубы, в принципе, достаточно неплохие перспективы. Но нужно понимать, что дружеские жесты со стороны США в отношении Кубы – это просто жесты. Они ничего в своем законодательстве не отменили. До сих пор, я боюсь ошибиться, там есть законодательный акт, который запрещает ехать на Кубу и тратить там денег больше, чем какая-то вот минимальная сумма. То есть гражданин США просто не имеет права туда приехать и тратить там деньги. Вот просто вот и называется свобода. И США пытаются задушить Кубу уже давно, ну а появление российских военных баз на Кубе мы с вами помним как болезненно Соединенные Штаты Америки во времена Хрущева на это отреагировали. Да? Это, кстати, к вопросу о том, что теперь они, значит, обвиняют Россию в очень жесткой реакции на появление американских советников, морпехов и вообще руководством американцами Украины. То есть это примерно ситуация, как на Кубе, даже можно сказать хуже, потому что все-таки Украина для нас это часть нас самих, а Куба это всего лишь остров, который находится там, в 50 километрах от Флориды. Пожалуйста.
Николай, добрый вечер. Работает, да? Хотел бы задать вам вопрос, похожий на тот, который задавал вот ваш оппонент, который хочет подискутировать, но в другой системе координат, не так эмоционально.
А вы говорите, пожалуйста, погромче.
Да.
Нет? Нет, да? Что-то не выдерживайте.
Не работает.
Вот, работает. Не работал.
Хотел бы задать вопрос, похожий на тот, который задавал ваш оппонент, горячо он вам задавал, не так эмоционально и в другой системе координат. Может быть, он говорил как раз о том, что в капиталистических отношениях фраза Маркса, вы ее знаете точно, многие наверняка, о том, что от 5 до 300% как меняется интерес капитала. Частный капитал, он всегда будет интересоваться прибылью, ну, по определению, то есть априори цель – заработать денег. Государство может вкладываться и должно вкладываться в те проекты, которые прибыль не то чтобы не приносят, а заведомо убыточны. Ну, в финансовом плане, но нужны для того, чтобы люди в правильном направлении развивались. Это экономическая сторона, то есть как найти эту, вы отвечая на вопрос о Чичваркине, ну, задали риторический вопрос, будет ли он строить заводы, ну, конечно, не будет. Где найти эту грань, ну, совместить государственное участие в экономике, частное. Большинство людей, к сожалению, ну, кто-то здесь из аудитории, я могу, мы с вами заканчивали один институт, я могу обеспечить своей семье жизнь, но большинство людей, к сожалению, должно быть ведомыми, ну, вы согласны, наверное, с этим. То есть они не, все не могут создать предприятия, все не могут быть бизнесменами.
Да все не должны создавать предприятия.
Да. То есть государство, я помню прекрасно советское время, то есть государство получалось хуже, лучше, оно старалось заботиться о людях, и эта забота могла приобретать формы, ну, иногда смешные, но цель была как раз забота о людях в советское время, ну, в мое 70-е, 80-е годы. Я не помню сталинское, ну, не могу этого помнить. И такие люди, как вы, такие люди, как вы, говорят совершенно, с моей точки зрения, правильные вещи, но если в этом магазине, помимо ваших книг, продаются книги совершенно, ну, с противоположным содержанием, то есть те, о которых вы говорите, они тоже здесь продаются. Люди могут купить, ведь дьявол, там, человек верующий, неверующий, дьявол предлагает только хорошее, он никогда плохого не предлагает, он дает хорошее. Человек берет это хорошее, оказывается рядом с ним. Как сделать так, чтобы, ну, в экономике вы поняли, о чем вопрос, где найти эту границу между государственным и частным участием, и, а как сделать так, чтобы люди, у меня сыну 17 лет, я приучил его читать каждый день 1,5 часа хорошей литературы, то есть сейчас он Стейнберг читает, вот прямо сейчас, сегодня, вчера он читал Шолохова, «Донские рассказы», но молодые совсем не читают. Нужно говорить на их языке. Они не понимают этот язык, тот, который мы с вами понимаем.
Вопрос, пожалуйста, задавайте.
Ну вот, в общем-то, я закончил. Как объяснить, чтобы люди слышали то, что вы говорите? То есть, чтобы совсем молодые...
У вас понимали. Получился такой крик души, ну, интеллигентный такой. Я бы сказал, такое постановление. Я во многом с вами согласен. Абсолютно вы правильно говорите о том, что нужно, чтобы молодежь читала. Но я бы сейчас не хотел вот в область метафизики отправляться. Во многом о том, о чем вы говорите, я пишу в новой книге «Власть». В том числе о метафизическом составляющей, о метафизической составляющей власти, о том, что это такое, как это и так далее. Это, без этого власть не понять. Потому что не случайно говорили, что власть дается от Бога. Это правда. Но это только часть правды. Да? Власть еще дается от народа. Вот две составляющие. Поэтому сейчас метафизическую оставим в стороне. Что касается такой прикладной, экономической, вот как бы, как мы сказали, уже оппонент, да? Социализм – это прекрасная система. Равно как и капитализм. Будут сторонники и той системы, и той. Но мы видим, что наилучшие результаты, когда используются сильные стороны и той, и другой системы. А у нас либералы требуют роста, как в Китае, а методов, как в России. А так не бывает. Если у вас методы, как в России, у вас и рост будет, как в России. А если у вас методы, как в Китае, у вас и рост будет, как в Китае. И в Китае какой там строй? Социалистический? Сложно сказать. Я думаю, что Владимир Ильич бы поспорил. Ну, какая-то мешанина из классических строев. Но смотрите, результат. Результат идет вперед, страна. А когда был классический марксизм, это мы на самом деле отошли от того, что завещали классики марксизма при Хрущеве. А в Китае, на мой взгляд, там как раз двигались вот при Мао Цзэдуне определенное количество времени вот полностью в фарватере. И были очень печальные результаты. Пока они не поняли, что нужно все-таки шире подходить к этому вопросу. И результаты есть. Значит, я всегда вот опять повторю, против каких-то узких идеологических рамок. Надо брать лучшее из того строя, из этого строя. И при этом самое главное, что дает успех любого строя, это жесткая государственная власть. Как только вы власть теряете или стараетесь ее разрушить, всю эту систему, какой бы у вас ни был строй, у вас все рухнет. Потому что, смотрите, Первая мировая война, революция, какой тогда был строй? Капиталистический. Уничтожили государство наше? Уничтожили. Враги. В 91 год какая у нас была система? Социалистическая. Уничтожили враги? Уничтожили. Значит, никакой государственный строй не дает нам стопроцентной гарантии от того, что мы будем избавлены от этих печальных событий. А вот сильная государственная власть и национальные лидеры, которые ее олицетворяют, такую гарантию дают. И поэтому Путин, придя в ситуацию, когда нет ничего уже, казалось, пепелища, сумел как потихонечку и армию создать, и государство собрать, и жизненный уровень увеличить. Потому что он хотел это делать. А Горбачев хотел страну развалить, и поэтому за 6 лет ее развалил, имея и армию, и промышленность, и полную политическую власть. Но он эту власть отдал, потому что для разрушения страны нужно было ее отдать. Он ее отдал. Так что все-таки, в первую очередь, не социалистический или капиталистический строй определяет, а все-таки мы возвращаемся с вами к роли личности в истории. Если приходит патриот, он может в рамках той или иной системы ее и улучшать, и собирать, и двигать страну вперед. В Китае отказались от каких-то догм? Отказались. Но тем не менее, они не делают самые главные ошибки. Они ни в чем не каются и не рубят сук, на котором сидят. Есть Мао Цзэдун, есть победа в 49-м году в гражданской войне, и поэтому капитализм, но везде продается Мао. Значки, там, сувениры. В некотором смысле, такой Мао стал уже как Че Гевара, да, такой вот человек с футболки, что называется. Но, тем не менее, никто про него плохого слова там не говорит. А когда пытались говорить студенты, с ними пытались договориться, не договорились, танками по ним проехали. И все, и страна была замерена, успокоена. И я думаю, что сегодня большинство демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, кто уцелел, понимают, что они были неправы. Что если бы удалось то, что они сделали, произошла бы катастрофа, как мы сегодня видим на Украине. Тогда уже, конечно, американцы остались бы в гордом одиночестве. Поэтому давайте откажемся от идеологических вот каких-то шоу. Возьмем идеологию здравого смысла на вооружение. Идеологию служения государству и России. Поэтому нам идеология нужна. Конституция, она запрещена. Но нам нужна не идеология капитализма или идеология социализма или еще какого-то изма. А нам нужна идеология здравого смысла. Вот что нам нужно. И тогда вопрос, кто будет строить заводы? Вот представьте, что вы стали президентом страны. Вы вызываете этих олигархов, как вчера нам показали, да, кадры, Путин собрал их. Вы понимаете, что, как говорится, не тянут ребята. В офшоры деньги вывести могут, проститутками набить самолет могут, а на большее, как говорится, удали не хватает и ума. Что с ними делать? Ну, вы начинаете объяснять им, что, ребята, новая система, давайте платим налоги, все у нас сейчас будет по-новому, не выжимай, как там сказал этот один из олигархов, не выжимайте рабочих, это же, понимаете, термин какой, да, досуха рабочих выжимать, это вообще, что это такое? Не понимают. Один в очках такой интеллигентный, что-то там правильные вещи говорит. А за вашей спиной финансируют все политические партии, стараясь купить. И американцам собирается продать свою компанию. Ну что вы делаете? Берете и возбуждаете уголовное дело. И здесь я, кстати, тоже хотел напомнить. А вы помните, уважаемые, кто возбудил, ну сейчас так правильно сформулирую, кто проявил политическую волю, помимо президента, понятное дело, возбудив дело по факту неуплаты налогов. Фамилию этого человека помните? Про Ходорковского я имею в виду. Когда было возбуждено уголовное дело против ЮКОСа и Ходорковского. Не помните? Кто был тогда начальником налоговой инспекции? А по-моему, Сердюков. Забыли. Забыли уже. А вот ведь это тоже требовало определенного мужества, когда такое решение. Никто же не знал, что будет дальше. Либералы вон как кричали, все, Путина сместят. Так что, когда мы оцениваем тех или иных государственных деятелей, нужно понимать, что, может быть, как руководитель налоговой инспекции, Сердюков был хороший, молодец. А когда его с его финансовым, значит, вот этим пониманием поставили руководить армией, то он решил одну из главных задач, которую ему поручил президент, разбить вот эту коррупцию на уровне генералов, там, да, деньги стали доходить до войск, пошло изменение в лучшую сторону в армии, но параллельно он начал закрывать военные училища, выселять из центральных зданий, то есть, ну, бухгалтерским умом понимать какие-то вещи, которые, может быть, уже действительно метафизические. Вот здесь было училище, оно всегда здесь было, оно должно быть, не понимает. Плюс злоупотребление его доверием со стороны его подчиненных. Но когда мы вот это все анализируем, давайте вспомним и вот эту ситуацию. То есть частно-государственническое партнерство может быть. Но кого вы будете выбирать? Вот вы пришли на президентский пост, посмотрели, олигархи не тянут. А вам нужно что-то строить. А государство, например, не может заниматься чем-то. Ну, у вас людей не хватает надежных. Вы берете какого-то своего знакомого, и ему поручаете что-то делать. Не потому что надо, чтобы он деньги там украл или вывел, а вот Олимпиаду надо строить. Вы кому поручите? Вы проведете тендер, чтобы выиграла фирма «Рога и копыта», и потом вы в никуда будете свои претензии предъявлять, да? И скажешь, ну исчезла компания, все. Забрала миллиарды, не построила, все, Олимпиады не будет, так что ли? Или вы отдадите этот заказ тому, кого вы знаете, кого можете вызвать, и как котенка, где сделано, ну как, понятно как. Поэтому чего удивляться, что там фирмы определенных товарищей занимаются Олимпиадой. Просто это для вас гарантия. Но у вас знакомых круг конечный. Когда-то они заканчиваются, вы начинаете использовать уже дальних знакомых, том, кого вы слышали, кого, может, никогда не видели. И у вас получаются такие ситуации, когда вы назначаете губернатора, слышали, что он хороший, а он потом 2 центнера денег дома хранит. Сколько у нас субъектов в России? 84, да? 85. По-моему, 84. 85. Всего-то нужно 85 губернаторов. Ну что, во всей России матушке не найти 85 человек, которые не будут деньги центнерами воровать, вообще воровать не будут. Не найти. Как говорил один политик, да, известный, чем больше узнаю людей, тем больше я люблю собак. Так что, оценивая деятельность властей, нужно не забывать вот этот человеческий фактор. Просто поставьте себя на место руководителя страны, как бы вы действовали. Когда ставишь и понимаешь, что ты действовал бы так же, ну тогда, наверное, это правильное решение в этой ситуации. Давайте последних два вопроса, я прошу таких, если можно, блиц каких-то, да?
Добрый вечер. вопрос муж очень просил задать. Про Сталина. Я понимаю, что...
Но про Сталина блиц не получится.
Нет, блиц не получится, но ну, коротко, да, мы по, и прочитав и «Апокалипсис от Попы», и Родинского «Сталин», он никак не может понять, почему Сталин допустил репрессии, жестокое обращение со священнослужителями 37-36 года. Он же прекрасно понимал, что православный человек, православный народ примет любую власть, если это власть, если действие власти не будет противоречить закону Божьему. И все у него уже было, чего он еще хотел. И уже дело врачей было, вредителей, ученых, вредителей. Что-то было другое.
Хорошо, постараюсь ответить. Значит, дело врачей – это после войны. Да, это совсем не то. Да, значит, что касается ситуации, то вот мы сегодня говорили с вами о создании Сталина параллельной площадки подготовки для перевоза промышленности заранее. То есть индустриализация была проведена Сталином по договоренности с Западом. Просто посмотрите крупнейшие стройки, кто их строил. Да? Я понимаю, что оппоненту, наверное, не понравится, но есть, как говорится, факты, упрямые вещи. При этом, посмотрите, это продолжалось там с 29 по год 30 там, пятый, может быть, да, может быть, даже с 25-го, ну, 10 лет, 2 пятилетки. А дальше мы уже получили сами технологии, наши конструкторы начали создавать танки лучшие, самолеты лучшие, а в конце 20-х годов у нас ни танков, ни самолетов, поэтому нам нужно что? Нам нужно сотрудничество с немцами, не гитлеровскими, а веймарскими. Вот то, что нам сейчас либералы пытаются ставить в укор. Что это было? У вас танков нет, самолетов нет, вам нужно, чтобы кто-то привез эти технологии, а вам никто не продает. Значит, вы договариваетесь с немцами. Немцы купить могут, они живут там в капитализме, но при этом у них версальские запреты. То есть купить танк могут, а ездить на нем по родной Германщине нельзя. Значит, давайте со своими танками к нам приезжайте в Казань, танковый полигон, вместе будем осваивать. Да не мы делимся с ними с несуществующими у нас секретами танкового мастерства. У нас нет еще этого мастерства, как и танков нет. Мы не производим танков. Они привозят нам танки, они привозят нам самолеты и вместе с нами осваиваем эту английскую и французскую технику. Ну, правильное решение? Конечно, правильное. А либералы сейчас говорят, ковался гитлеровский меч в СССР. Это вранье. Как только Гитлер пришел к власти, эти школы были закрыты по приказу Гитлера. В 1933 году немцы просто убежали из Советского Союза, оставив всю эту технику. Мы научились, конструкторы посмотрели, и у нас появились сначала так себе танки, потом хорошие, а потом великолепные. И самолеты то же самое. Логично. Точно такая же история и с промышленностью. Я почему это привел? Получили технологии, запустили, дальше конструкторы, у вас начинается обучение, то есть появляется уже технология создания тех, кто может создавать машины, да, то есть конструкторы. Потому что конструкторы царского времени либо погибли, либо убежали, как Сикорский, за границу. Нужно создавать новое поколение конструкторов. И вот здесь вы с Западом должны договориться, чтобы они не боялись привести к вам технологии. Подумайте, каким условием для Запада, что для Запада является возможностью с вами договориться? Чтобы не тратить время, я скажу. Надежда и почти уверенность, что они в любой момент могут вас скинуть и заполучить всю эту промышленность обратно к себе, получив контроль. То есть Троцкого-то вы выгнали, но товарищ Бухарин, товарищ Рыков, товарищ Шверник и всякие прочие там, значит, товарищи, они-то остались. Ленинская, как говорится, гвардия. Мы же к ним придем, как всегда договоримся. И все. У Сталина не было власти. Не было власти и контроля над страной. Если НКВД командовал Ягода, который только в 1936 году был осужден и признался на суде, пожалуйста, вот в этой серии есть протоколы правотроцкистского процесса и другого процесса, я специально постарался их издать, потому что это документы, которые стали раритетом, а должен каждый прочитать. И признался в отравлении там и Минжинского, и сына Горького, и так далее. Потому что он был любовником жены сына Горького, поэтому он отравил сына Горького. Вот логика, понимаете, уровень моральный товарища. Минжинского отравил, чтобы встать на его место. Вы не контролируете ситуацию. И в этот момент вы договариваетесь с Западом. Приходят к вам ваши же товарищи, которые начинают по наускиванию Запада запускать механизм, вот этот страшный механизм террора, чтобы перемолоть все ценное, что есть в обществе. И в этот момент начинается дело «Весна» бывших офицеров. Все это делается под лозунгами соответствующим моменту. Если бы в Третьем Рейхе были бы, говорили бы, что это евреи и славяне. А там что говорит? Буржуйские агенты. Но если вы выступите на защиту их, вас перемолят вместе с ними, уничтожат. То есть Сталин отошел в сторонку на это время и дал возможность запустить этот маховик террора, в котором они друг друга перерубили. Сначала правая оппозиция левую, потом левая центристов, потом эти... И уже приведя Берию, он этот террор свел к минимуму. Поэтому оттуда и репрессии священников, это троцкисты осуществляли. Они уничтожали интеллигенцию, бывших офицеров, священнослужителей. То есть удар по цвету нации. Только не Сталин это делал. Всегда можно в любой момент определить год расстрела православного священника. Это 37-й, 38-й и никогда 39-го. Потому что пришел Берия, и все было закончено. Вот. Это то же самое, что было во время Великой Французской революции. Когда на гильотину потащили морских офицеров, дворян, потом революционеров, которые... И вот это шло, пока не пришел Наполеон. Вот неправильно рассматривать Сталина как властелина, как диктатора. Он не был таким. Он власть над страной получил в 1939 году. Я об этом писал. В мае 1939, когда сняли Литвинова с поста наркома внутренних дел. Ну и давайте последний вопрос, он короткий.
Николай Викторович, вот недавно вышел фильм «Битва за Севастополь», если можно, ваша оценка.
Значит, я не смотрел этого фильма, поэтому оценки нет. Пожалуйста, вот вы хотите задать вопрос? Да, давайте, это будет уже последний, хорошо?
Вы организовали свою партию, и вот тогда такие вопросы. Какими способами вы привлекаете к себе людей? Только ли это красивые и правильные слова, которые вы, в общем-то, я согласен, говорите? И есть ли какие-то действия, в частности, помощь людям, может быть, униженным и оскорбленным, обиженным властью? Если вами оказывается такая помощь, то как с вами можно взаимодействовать, наладить контакт?
Ну, собственно говоря, контакт можно наладить будет прямо сейчас, потому что здесь сидят мои коллеги по партии, вы подойдите и контакт мы установим. Дальше, когда вы говорите о помощи людям, мы стараемся помогать людям в ситуациях, когда мы обладаем инструментарием для решения этой проблемы. Вот сейчас мы видим серьезные проблемы у людей в Новороссии, на Донбассе. Мы собираем гуманитарную помощь и туда ее отвозим. Мы не можем накормить весь Донбасс, но мы можем внести свою посильную лепту для того, чтобы эту проблему хоть как-то частично облегчить и решить. Коллега, дайте мне, пожалуйста, возможность ответить на ваш вопрос. Значит, что касается, как вы говорите, помощь униженным и оскорбленным... Для того, чтобы решить вопросы системно, нужно прийти во власть и принять определенные законодательные акты. Еще не придя во власть, мы эти законодательные акты сейчас вносим в Государственную Думу через депутатов, с которыми сотрудничаем. Вот сейчас у нас два законопроекта внесены, готовятся еще. Первый законопроект, ну фактически это защита прав потребителей. Смысл законопроекта очень простой, и я думаю, что вряд ли кто-то будет с ним спорить. Чтобы обязать на ценниках магазины ставить не просто цену за единицу товара, а еще обязательно дублировать цену за литр или килограмм этого товара, чтобы можно было сравнить, что дороже, что дешевле, чтобы упаковки там разнятся по весу. Это первое. А второе, закон о моратории на выплаты кредитных обязательств крымчан и севастопольцев перед украинскими банками, которые ушли, утащив вклады тех же самых крымчан и севастопольцев. Что я считаю, что это наш вклад в помощь, как вы говорите, униженным, оскорбленным и обездоленным украинскими банками. На этом, уважаемые коллеги, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Спасибо большое за интересные вопросы. Готов оставить автографы на всех. Спасибо.